Мы рады приветствовать каждого, кто присоединился к нашей конференции Украинской христианской евангельской церкви. И это здорово в эти времена пребывать в Слове Божьем. И наша конференция началась с важного послания от Бога, с послания о духовной жизни и о важности пребывания в Духе для каждого христианина. И мы продолжаем. Итак, мы говорили о том, что настоящая церковь – это не просто собрание плотских людей или религиозных людей. Настоящая церковь – это собрание духовных людей, людей, которые понимают, что есть хождение на уровне Духа. И на самом деле мы должны понимать, что именно смешение плотской жизни и духовной, именно смешение мешает многому произойти в теле Христа. Вы помните, один из образов, который дает нам Писание, это израильский народ, который шел в землю обетованную. Они хотели наследовать то, что Бог даровал им. Но из-за чего они не могли наследовать? Как раз из-за того, что в их рядах было смешение. Часть людей в том обществе, ну, если так образно можно сказать, часть людей, они смотрели на ситуацию с естественной точки зрения. И часть людей рассматривали ситуацию с духовной точки зрения. Халев и Иисус Навин, они говорили, мы можем завладеть землей, мы можем наследовать. И знаете, вот здесь очень важный момент и важный урок, что наследовать свое, то, что по праву принадлежит каждому христианину, мы можем на уровне Духа. Потому что Писание говорит, что от Его божественной силы нам даровано все потребное для жизни и благочестия. И видите, очень важно читать Библию правильно. Кому нам? Нам, живущим по плоти, или же нам, которые живут на уровне Духа? Наследие, я подчеркиваю, оно на уровне Духа. И видите, из-за того, что тот народ, он не отделил от себя вот это смешение, они пребывали в этом смешении, никто никуда не вошел. И они ходили в пустыне, они ходили кругами, и они не могли наследовать землю. Вот, поэтому очень важно, знаете, разделить вот эти два понятия – хождение на уровне плоти и хождение на уровне Духа. Вы помните, был момент, когда Дух Святой работал с нами, и Он провозгласил конец галатийского периода, потому что было в галатийском периоде? У людей было смешение благодати и закона. И когда у них было смешение, на самом деле Христос был бесполезным для них. Они не могли видеть на самом деле благословенной жизни. Вот. И когда произошло отделение, и на самом деле люди были сконцентрированы на благодати, тогда жизнь снова проистекала. Вот точно так же, как в том периоде, о котором мы говорим, мы разделяли закон и благодать, вот, и мы провозгласили конец галатийского периода. Что-то подобное происходит сегодня. Сегодня Дух Божий провозглашает конец коринфянского периода, потому что все послания к коринфянам, они нацелены на то, чтобы действительно вывести коринфянскую церковь, у которой, заметьте, было все. У них были дары, у них не было недостатка ни в чем. Все замечательно, но все не работало. Почему? Потому что было смешение. И там было другое смешение. Какое? Смешение плоти и смешение духа. И апостол Павел работал, и Дух Божий через апостола Павла работал интенсивно с Коринфянской церковью, чтобы поднять их от уровня хождения по плоти на уровень хождения в духе. Вот, и эти моменты очень важны, о которых мы говорим. И давайте посмотрим, Галатам 4 глава, 28-31 стихи. И вот здесь апостол Павел пишет такие слова. «Мы, братья, дети обетования по Исааку, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». То есть сегодня то же самое происходит. Друзья, если мы не разберемся с плотью, то плотское, оно будет, знаете, противиться и останавливать духовное. Вот, а Дух Божий никогда не будет использовать плоть для осуществления своей воли. Он будет действовать через Дух и через духовных людей. Аминь. Вот, видите, да, рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. И дальше очень важное послание, в котором мы пребываем. Что же говорит Писание? Что же говорит Писание? И вот момент. «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны. И, как мы уже говорили в первой части, если вы не слышали, послушайте, вот, потому что это очень важно, слышать в эти времена, что Дух Святой говорит Церкви. Вот, и важно изгнать плоть на всех уровнях, о которых мы говорили. То есть на тех трех уровнях, мы четыре уровня рассматривали. Вот, важно изгнать плоть из своей жизни, из своей семьи, из своей церкви. Вот, и для чего мы делаем это? У этого есть цель. Какая цель? И как сейчас мы видим, что плоть или христианин, который живет на уровне плоти, не может наследовать то, что ему принадлежит. Почему? Потому что все обетования в нем, в Иисусе, да, и все обетования, они находятся в духовной сфере. И когда человек живет в духе, вот тогда он может наследовать. Мы рассматривали замечательную иллюстрацию с блудным сыном. Он был рожден для жизни в духе, но он сделал неправильный выбор, и он пошел и начал жить по плоти. И вот эта плотская жизнь привела его к свиному корыту. Оказывается, друзья, можно быть христианином и жить у свиного корыта в больших проблемах и недостатках. И вот, что происходит с ним? Что происходит? Когда он находится вот в таком состоянии, он начинает осознавать, что да, ему принадлежат обетования, да, у него есть защита, да, у него есть преуспевание. И сегодня мы говорим о процветающей церкви. Процветающей церкви не бывает в жизни по плоти. Любая церковь, которая хочет процветать, она должна занять позицию в духе. Потому что, знаете, что иногда происходит? Иногда христиане живут по плоти, но берут некоторые принципы. допустим, принцип исповедания. И вот человек, христианин, рожденный свыше, но выбравший такую жизнь, жизнь по плоти, находится у свиного корыта и исповедует. Представляете, он стоит у свиного корыта и исповедует. Заколотый бык есть, заколотый бык есть. Я провозглашаю, заколотый бык есть. Я провозглашаю праздник, я провозглашаю проявление обильной благодати. И знаете что? Но этого не происходит. Почему? И мы должны сказать людям правду. И мы правду говорим. Мы говорим правду. Какую? Что заколотый бык есть. Но он есть где? В доме Отца. Он есть там, где на самом деле сфера Духа. И когда христианин возвращается, знаете, вот понимает вот то, о чем мы говорим, и он возвращается, занимает свою позицию в духе, что происходит? Вот что происходит. Там все начинается. Вот там от его божественной силы нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Аминь. Вот там. Поэтому вот эта ситуация, она очень важна. И обратите внимание, мы прочитали место Писания, которое говорит, что раб не будет наследником вместе с сыном свободным. И это место Писания можно рассмотреть под другим углом. То есть, если христианин, да, рожденный свыше, да, ему принадлежит все потребное для жизни и благочестия, но он живет по плоти, знаете что? Живя по плоти, он не может наследовать то, что принадлежит ему. Его жизнь, она ограничена. Тем более, движение Духа Божьего через такого христианина не может осуществляться. И что очень важно понимать? Очень важно понимать, что благодать, она не защищает вот такую жизнь по плоти. Благодать не оправдывает такую жизнь по плоти. Благодать не защищает свиное корыто. Благодать, она помогает человеку прийти в себя. Именно благодать приводит человека в себя и говорит: это не твое место. Твое место в позиции в духе, где ты был рожден. И что? Поднимайся. Иди к отцу своему, займи позицию в духе, и что? И ты будешь наследовать. В твоей жизни все будет хорошо. Но опять-таки, есть большая цель. Мы не просто хотим наследовать что-то, мы хотим наследовать с целью, чтобы быть благословением для всех народов земли. Писание говорит, что ты будешь распространяющим благословение на народы земли. И это не принадлежит плотским людям. Это обетование для духовных людей. Все обетования в нем и все обетования для христиан, живущих по духу. Аминь. Итак, проблема в том, что плоть хочет наследовать, но она не может. Видите, плоть хочет наследовать обетования, принадлежащие духу. Вы услышали? Плоть хочет наследовать обетования, принадлежащие духу, но такого не будет. Посмотрите, один из отрывков Иаков говорит в 4 главе с 1 по 4 стих. Иаков говорит так: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете, завидуете, но не можете достигнуть». Невозможно. Знаете, вот люди упорно живут в плоти, то есть на плотском уровне, Они хотят, они молятся. Знаете, потому что у свиного корыта тоже можно молиться. У свиного корыта и десятину можно давать. У свиного корыта можно совершать и другие духовные действия, и исповедания, и так далее. Но, знаете, не можете достигнуть. Почему? Потому что другая жизнь наша. И вот смотрите, припираетесь, враждуете, не имеете, потому что не просите. Просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И дальше, обратите внимание, вот это вот, вот эти слова, они четко показывают и демонстрируют плотской образ жизни. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Видите? Что такое прелюбодеи и прелюбодейцы? Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? А мы читаем, да, что живущий по плоти Богу угодить не может. И живущий по плоти – это как раз вот тот человек, который враждует против Бога. Дух противится плоти, а плоть, что? Противится духу. Вот. Итак, то есть вот описание плотского человека. Да, возможно, он даже рожден свыше, но он живет на уровне плоти. Он живет на уровне плоти. Я, конечно, думаю, возможно, мы успеем. Вот. Но интересно, когда вот эти события начались с коронавирусом, и люди начали выставлять историю о Джоне, ну, Джон Лейк, о том, как он во время эпидемии бубонной чумы, вот, как он был свободен от этого, и он говорил, что закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. И сегодня люди тоже говорят. Но, знаете, честно сказать, многие из тех, которые говорят, они не понимают. Потому что если мы будем читать Писание, и мы коснемся, я думаю, этого момента, Римлянам 8.1 говорит, нет никакого осуждения. Кому? Тем, которые живут по плоти? Нет. Тем, которые живут по духу? Аминь. А не по плоти. Тем, которые во Христе Иисусе, и те, которые что? Живут. Видите? И это говорится о христианах. Потому что вообще, ну если рассматривать плотской, то есть нерожденный свыше, он не может быть во Христе. Но здесь говорится тем, которые во Христе, то есть это рождены, но... Еще второе, живут не по плоти, но по духу. И именно в этом контексте, друзья, говорится, что закон духа жизни освободил нас от закона греха и смерти, освободил нас от осуждения. И я скажу, какая мысль? Очень небезопасно сегодня в такие времена жить по плоти. И что говорит Писание? Изгони рабу, изгони плотскую жизнь из своей жизни, из своей семьи, изгони. То есть пересмотри свою жизнь. Амин. Аллилуйя. Еще один момент, знаете, который, ну, скажем так, стоял всегда на повестке, да, церкви. Писание говорит, если в Ветхом Завете могущественно открывалась слава, где же слава, которая преизобильна и которая должна преизобиловать в Новом Завете? Вот момент, друзья. Жизнь по плоти или смешение. Смешение. Плоть, дух, плоть, дух. Знаете, вот это смешение, оно не позволяет не только наследовать христианам, оно не позволяет также проявиться вот этой преимущественной славе Нового Завета. И говоря о жизни в Духе, мы говорим о преимущественной славе, которая будет проявляться. И не думайте, что это все зависит от Бога. Нет, Царство Божье уже есть, оно сейчас. Но в церкви должны произойти определенные изменения. Итак, что нужно изгнать? Плоть – это естественный образ жизни. Плоть – это споры, разногласия, ну вот все такие моменты. И, конечно же, плоть – это жизнь, независимая от Бога. Это где не Господь является пастырем, ведущим, а где обстоятельства – пастырь мой, жена – пастырь мой, муж – пастырь мой, дети – пастырь мой, деньги – пастырь мой и так далее. Потому что, знаете, как иногда спрашиваешь: брат, а где ты? Ну, дети. Дети сказали мне, что я не могу идти в церковь. Правда? Дети – ваш пастырь? Это плохой пастырь. Это плохой пастырь. Вот, хорошо, идем дальше. Смотрите, давайте посмотрим Коринфянская церковь. Второе послание Коринфянам, 12 глава, с 20 стиха. С 20 стиха. Аллилуйя. Слава Богу. Хорошо. Итак, апостол Павел написал уже два послания. Первое послание Коринфянам, это второе послание, и уже конец второго послания. И он говорит, смотрите о чем. Он говорит: ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, чтобы также и вам не найти меня таким, каким не желаете. И дальше он перечисляет: чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. И почему он борется с этим? Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. То есть, вот в такой атмосфере, где присутствуют все эти вещи, понимаете, движение Духа не может осуществляться. Понимаете? А, друзья, вопрос даже не в нас сегодня стоит. Вы посмотрите в этот мир. Творение, Писание говорит, ожидает откровения сынов Божьих. То есть, что это значит? Люди в мире, они ждут сильного, помазанного служения церкви, которое начнется когда? Когда время особенное придет? Нет. Божье время всегда сейчас. Творение ждет, когда церковь начнет ходить на уровне Духа. И когда церковь начинает ходить на уровне Духа, друзья, тогда Дух Божий может осуществлять потрясающую работу. И подобно тому, как в те времена апостол Павел обращается к церкви и говорит: «Мое служение у вас, оно уничижено». Знаете, вот подобно этому сегодня Дух Святой обращается к церкви с этим посланием и говорит: изгоните плоть, изгоните все плотское, чтобы я мог свободно двигаться через духовную церковь и осуществить свой план на этой земле. Аминь. Мы тоже видим в служении Иисуса Христа были места, где Он не мог совершать чудеса. Почему? Потому что была неправильная атмосфера. И ладно, если неправильная атмосфера в мире, это одно. Но когда неправильная атмосфера в церкви, это другое. Поэтому есть важность этого. Хорошо, и мы продолжаем идти дальше. Давайте откроем 1 Коринфянам, 5 главу, и мы прочитаем с 1 по 13 стих. То есть практически всю главу прочитаем. И мы понимаем, что послания не были поделены на главы, но с другой стороны мы понимаем, что если Библия уделяет внимание, то есть целая глава уделена важности хождения по духу и уделена опасности хождению по плоти. И вот что в этой главе? В этой главе на самом деле Павел очень серьезно обличает эту церковь из-за определенных вещей. И давайте посмотрим. И он говорит, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать. Видите, то есть вопрос, друзья, даже не в этом, что ну вот такой тяжелый грех. Если бы просто блудодеяние, ну то ладно, а тут ну вот такое блудодеяние, поэтому Павел вот такие меры принимает. Нет, очень важно понимать, неважно какое. То есть Павел разбирается здесь не с уровнем греха, потому что грех есть грех. Он разбирается с отношением к Коринфянской церкви. Он говорит, послушайте, вы посмотрите, у вас плотские проявления, и вы никак не реагируете. То есть вот что возмущает Павла. Не тот грех. Если бы просто, ну ладно, а также с женой отца, а ну да, не это. Он говорит, вы посмотрите, что за отношения? Что за отношения? Грех, и вы ничего не предпринимаете. И он говорит, вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать. И вот момент, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Вы знаете, сегодня в церквях есть люди, которые грешат, грешат годами. И служители, и церковь закрывает на это глаза. И потом христиане задают, а где слава? А что нет движения Божьего? Ну, наверное, лучшие времена придут. Друзья, нет. Нет. Время для пробуждения всегда сейчас. Всегда сейчас. Аминь. Проблема вот где. Вот. Важно отделить от себя все плотское. Аминь. И смотрите, он принимает меры. Он говорит, я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во изнемождение плоти. И обратите внимание, он делает это не своими амбициями. Он делает это силою Господа нашего Иисуса Христа. Это что говорит? Это говорит вот о чем, что Господь побуждает его. Он заботится о церкви своей. Он побуждает Павла предпринять такие серьезные меры. Серьезные меры для чего? Для того, друзья, чтобы вот эти плотские вещи не заквасили все тело. И для того, чтобы движение Духа продолжалось. Потому что если в церкви нет движения Духа, знаете, она ни к чему не пригодна. Знаете, ведь наша задача не просто, знаете, иметь кружок по интересам, где нам хорошо. Наша задача служить этому миру, служить сверхъестественной силой. Аминь. И нам тоже нужно обратить внимание на подобные вещи. И смотрите дальше. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, Павел говорит, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. То есть, смотрите, что такое вы бесквасны? Мы рождены для жизни в духе. Мы не рождены для жизни в духе, в плоти, в плоти, в плоти, в плоти, в плоти, в духе. В плоти, в плоти, в плоти, в плоти, в духе. Нет. Мы бесквасны. Для христианина, для рожденного свыше человека гораздо легче жить в духе, чем в плоти. Жизнь в плоти – это тяжелая жизнь. Жизнь в духе – это легкая жизнь, это естественная жизнь для каждого рожденного свыше. Аминь. Итак, смотрите, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Очистите старую закваску, чтобы нам быть новым тестом, и так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему, смотрите, станем праздновать. Я паузу делаю. Станем праздновать. Через исповедание вот там у свиного корыта праздник есть, заколотый бык есть. Нет, нет. Станем праздновать. Не вот в таком положении, а станем праздновать не со старой закваской, но с закваской порока, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Братья и сестры, церкви нужно подняться вот в такое положение. Дальше читаем. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, иначе надлежало бы нам выйти из мира этого. Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом». Видите, очень важно понимать. Кто, называясь братом, остается блудником, лихаимцем, идолослужителем, злоречивым, пьяницею, хищником, с таким даже и не есть вместе. Вы понимаете, насколько серьезно все было там? Аминь. И дальше он говорит: «Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог». И потом он подводит итог. «Итак, извергните развращенного из среды вас». И, братья и сестры, нам нужно извергнуть из своих жизней, во-первых, все плотское. Раз. Это нормально. Из своих семей. Вот. Но также нам нужно извергнуть развращенных из среды нашей. И мы не обойдем это, драгоценные. Да, если человек, ну, рожден свыше, и он, ну, просто не понимает этих вещей, мы научим, мы поможем, мы расскажем, мы поддержим. Вот. Но если человек понимает, о чем речь, и он упорствует, иди, дорогой, в другое место. Мы здесь являемся собранием святых людей, и мы ревнуем о проявлении славы Божьей. И мы не позволяем этой малой закваске заквашивать все тесто и останавливать движение Духа Божьего. Аминь. Итак, почему апостол Павел очень серьезно относился к вопросу смешения? Видите? Почему? Потому что он очень серьезно относился к движению Духа Божьего. Еще раз скажу, почему апостол Павел радикально относился к вопросу смешения и принимал очень серьезные радикальные меры? Потому что он очень серьезно относился к движению Духа Божьего. Я вам скажу, драгоценные, именно легкомысленное отношение к плотским проявлениям в церкви являются легкомысленными отношениями к движению Духа Божьего. Те служители, те христиане, которые легкомысленно относятся к проявлениям плоти, это служители и христиане, легкомысленно относящиеся к движению Духа Божьего. Но сегодня важные времена. Аминь. Аллилуйя. И нам нужно будет вникнуть, нам нужно будет сделать ревизию. Потому что, друзья, ну вы знаете, есть в каждой церкви, смотришь, брат там 20 лет в Боге, и от него до сих пор воняет куревом или выпивкой. И знаете, И уже никто на это внимания не обращает. Но Павел говорит, ой-ой-ой. Есть люди, которые вот так, как Павел пишет, в блуде живут. И, ну, знаете, как бы все видят, все понимают, но как бы легкомысленно относятся к этому. Конец коринфянскому периоду. Давайте провозгласим конец коринфянскому периоду. Аминь. Хорошо, Филиппийцам 3 глава. Мы продвигаемся дальше. Мы продвигаемся дальше. Филиппийцам 3 глава. Также я хочу сказать, что пока вы открываете, потому что это место нужно открыть, это основной текст будет в этом послании, в этой проповеди. Вот. Пока вы открываете, можете перепостить вот наши трансляции прямые, чтобы максимально количество людей могло услышать то, что Дух Святой говорит Церкви. Хорошо, итак, Филиппийцам 3:2-9. Можно читать будет весь текст, но мы прочитаем 3 стиха, да, или даже 2, со 2 по 3. И вот смотрите, апостол Павел говорит очень важные вещи. И он говорит, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. И в данном случае он говорит об обрезании, речь идет о плотском обрезании в Ветхом Завете. Да? И потом он говорит что-то очень важное. 3 стих. Потому что обрезание в Новом Завете – это что? Это мы, служащие Богу Духом. Это мы, служащие Богу Духом. Вот что есть обрезание Нового Завета. Вы слышите? Обрезание – это мы, рожденные свыше, служащие Богу, не в смешении плоти и духа, но это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Хотя, опять-таки, даже плотское обрезание в Ветхом Завете, оно было результатом внутренних перемен. И Римлянам 2 глава, 28-29 стих говорит, «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков». Да? То есть знак обрезания иудеи получали после, ну, на самом деле, вот как печать, как запечатление того, тех перемен внутренних, которые происходили внутри. Да? И дальше. «И то обрезание, которое в сердце». Смотрите, по духу, а не по букве. Галатам 6:15. Галатам 6:15. Некоторые места Писания очень важные. И я скажу вам, вам нужно будет не один раз прослушать, чтобы закрепить это. Галатам 6:15. «Ибо во Христе Иисусе не имеет, ничего не значит, ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Или новое творение, да? Колоссянам 2:11. Колоссянам 2:11. Мы свяжем красиво все. Итак, Колоссянам 2:11. И вот здесь очень важный момент. Вот это место Писания, оно также одно из очень важных. И нам нужно, опять-таки, знаете, говоря о плоти, не возвратиться к закону. Понимаете? Не возвратиться опять к оправданию через дела. Нам нужно остаться в благодати. Но в то же время, знаете, не жить по плоти. И вот, Колоссянам 2 глава 11 стих. Писание говорит, в нем, то есть в Иисусе, вы обрезаны. Видите, мы уже обрезаны в Новом Завете. В нем вы обрезаны обрезанием каким? Нерукотворенным. И дальше что? Совлечением греховного тела плоти. Видите? Это то, что Павел говорит, что когда мы были ветхим человеком, да? То есть у нас была сущность какая? Вот та греховная. Что сделал Бог? Мы, что во Христе были, знаете, рождены заново, и вот эта сущность ветхого человека, греховная сущность была удалена, да? То есть все плотское. Но говоря о плоти, мы говорим как о образе мышления, потому что плоть — это не так, что внутри нас две сущности борются, знаете, и греховная, и праведная. Нет. У нас нет двух сущностей, у нас одна сущность, и у нас сущность рожденных свыше людей. Аминь. Сущность, которая не хочет грешить, которая не хочет жить независимо от Бога, которая на самом деле рождена от Него и которая хочет жить, отождествляясь с Ним. Хорошо, итак, в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, смотрите, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога. Обратите внимание, конечно, ну, только на этом стихе можно, знаете, ну, собрание провести. Обратите внимание, в нем вы совоскресли верою в силу Бога. То есть, вот путь в силу Бога. Какой путь? Вот путь. Вот путь, да, хождение в силе Божьей. Что это? Жизнь по духу. В жизни по духу. То есть, когда человек занимает позицию в духе, он начинает ходить в силе Бога. И нам не нужно задавать вопрос, где чудеса, как Гедеон, где превосходящая слава Нового Завета. Она в жизни по духу. А что есть жизнь по духу в Новом Завете? Это обрезанные христиане. Аминь. Мы, служащие духом, мы обрезаны. И смотрите, в нем... То есть эта работа произошла, то есть нам не нужно достигать этого. Мы уже рождены, вот знаете, как блудный сын. То есть как вы думаете, вот давайте, ну ладно, уберем все. Он был обрезан, ну теоретически. Да, он был обрезан. Но что? Но он жил неправильным образом жизни. Ему не нужно было обрезываться. Знаете, и тоже, чтобы, опять-таки, мы не, знаете, как вот, не умолили работу Христа, начав самим опять, знаете, вот как это, освящаться и так далее. Наше освящение просто в занятии позиции той, которая дарована нам. Вы понимаете? То есть в нем вы совоскресли, то есть и в нем мы обрезаны. И теперь вот важный момент, чтобы понять вот всю эту концепцию, а вечером, то есть через одно собрание мы продолжим и будем говорить опять об этом, это очень важно. Давайте откроем Деяния 7 главу, в начале Деяния, а потом пойдем в Ветхий Завет и более шире увидим картину. И вот смотрите. Деяния, 7 глава, можно со 2 стиха читать по 8, ну, чтобы более ясно было. Но мы прочитаем 8. И вот смотрите, «И дал ему завет обрезания». То есть речь идет о том, что Бог дал завет обрезания Аврааму. И обратите внимание, «По сём родил он Исаака». То есть, смотрите, именно обрезание помогает наследовать, но также именно обрезание, оно делает христиан плодотворными, то есть способными приносить плод. И вот когда Авраам стал способным приносить плод, он стал способным приносить плод после того, как Бог дал ему завет обрезания, он принял этот завет, он исполнил этот завет, и когда он был обрезан, вот тогда он смог родить сына обетования. А до этого, да, он родил Измаила, который был его проблемой, и который был проблемой всего, знаете, мирового сообщества. Понимаете? Хорошо, и теперь давайте пойдем в Бытие 17 главу, и мы прочитаем в более расширенном виде, что есть обрезание. Потому что когда мы увидим это, мы поймем на самом деле и новозаветнее обрезание, потому что оно никуда не делось. И видите, вот как, если вы общались иногда с адвентистами седьмого дня, то есть субботниками, они говорят, ну суббота же это вечное постановление. Да, кто-то говорит, знаете, там, ну, приверженцы более мессианского такого направления. Но обрезание – это вечное постановление. Да, с одной стороны, но с другой – нет. Потому что в Новом Завете, как суббота, в Новом Завете, как обрезание, которое вечное, то есть это необходимое условие, поймите, необходимое, оно не отменено, но оно изменено и приобрело совершенно другой смысл. Мы не обрезываем крайнюю плоть, но что? Но мы осознаем, что во Христе мы обрезаны. А что есть обрезание новозаветнее? Это жизнь по духу. Аминь. Хорошо, читаем. Бытие 17 глава с 1 по 27 стих. Итак, Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму. Видите, не инициатива Авраама, а Господь явился. Что происходит сейчас? Это не наша инициатива. Вот мы ищем славу Божью, там, мы ревнуем о пробуждении. Знаете, вот это послание, которое звучит сегодня, это ревность Господа. Это Бог является, это Бог приходит к нам и показывает, что важно делать для того, чтобы. Итак, смотрите, Авраам был 99 лет, и Господь явился ему, он инициатор, и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». Видите, скажите, пожалуйста, хотят ли церкви весьма, весьма размножиться? Да. Но смотрите, где рост церкви, то есть увидьте это, где на самом деле умножение, вот где, в завете, в каком завете? В завете обрезания. Читаем. «И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов». Послушайте, друзья, ведь благословение Авраама на каждом из нас, так или нет? По идее, каждый из нас, он должен быть отцом множества народов. То есть, не один человек за всю нашу христианскую жизнь должен принять Христа через нас, а тысячи людей должны быть обращены через наше служение. И не просто служение некоторых служителей, а благословение Авраама на каждом. Так или нет? Вот. И смотрите, ты будешь отцом множества народа. О, вам нравится это? Я пророчески говорю. Вы будете отцами и матерями множества народа. Аллилуйя. И не будешь ты больше называться Авраамом, да? Но будет имя тебя Авраам, ибо я сделаю отцом тебя, отцом множества народов. А во Христе Иисусе мы сделаны, друзья. Мы уже обрезаны, уже все нормально. Мы можем знаете, мы обладаем такой производительной силой, ой-ой-ой-ой-ой. Мы обладаем, знаете, вот этой силой и этим благословением рождать народы в Царство Божие. Не просто спасти одного или одного в год, а, знаете, сотни людей приводить. Аминь. Но как это? Это в духе. Хорошо, идем дальше. И весьма, весьма расположу тебя, и произойдут от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный. Видите, он говорит, что этот завет, это не временный, это не только завет в Ветхом Завете, это вечный завет. Аминь. В том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю. Не только речь идет о размножении, да? Речь идет еще о наследии земли. Потому что наследие или наследовать могут кто? Обрезанные. Могут кто? Ходящие в духе. Мы тоже коснемся. Итак, дам тебе потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю хананскую во владение вечное, и буду им Богом. И теперь уже вот мы подошли конкретно к конкретике. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты потомки твои после тебя в роды их. То есть соблюди завет. И потом открывается, какой завет, о каком завете идет речь. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами». Видите, должны соблюдать. Должны соблюдать. Вот, смотрите. «Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и это будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме, купленный за серебро, у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени». То есть, обратите внимание, да, вот он завет. И этот завет, знаете, опять-таки в Новом Завете это приобрело другой смысл. Да? Мы обрезаны Христом для какой жизни? То есть мы рождены для жизни в Духе. Вот этот завет. Аминь. Но этот завет мы должны соблюдать. Вот почему к блудному сыну подошли и сказали, что ты тут делаешь? Зачем ты здесь? Это не твоя жизнь. Твоя жизнь вон где, в доме Отца. И вот в той жизни и в таком образе жизни все благословения для тебя и через тебя. И вот дальше, смотрите, здесь потрясающее место, потрясающее. Что подразумевал завет Авраама? Вот смотрите, непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем. Нехорошо было бы, а непременно. То есть это обязательное условие. И вот почему, как мы говорили в первой части, вот почему Анания и Сапфира, они выпали. Скорее всего, они даже не были рождены свыше, но они хотели, знаете что, они хотели интегрироваться в тело Христа, которое устрояется на живом камне Иисусе из живых, рожденных свыше людей. И вопрос не в деньгах был, вопрос был в интеграции. Они хотели занять позицию в церкви, возможно, для того, чтобы контролировать. И что? И они погибли, потому что непременно. И дальше именно об этом говорит. Смотрите, непременно да будет обрезан, рожденный в доме твоем, купленный за серебро, и будет завет мой на теле вашем, заветом вечным. Видите, это вечный завет. И дальше. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей восьмой день, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Вы находите связь, давайте соединим с Новым Заветом. Если живете по плоти, что? Первый этап, мы говорили, свиное корыто, ну, чтобы показать, друг, это не то. Второй этап, если человек упорствует, умрете, как Лазарь, понимаете? И эти моменты, они присутствуют в Новом Завете. Церковь – это собрание не плотских людей. Церковь – это собрание духовных людей. Аминь. Непременно. То есть это условие. И опять-таки, это условие, поймите, не то, до которого нам нужно как-то достигать. Потому что мы обрезаны во Христе. Уже все, нет ветхого человека, той ветхой сущности. Мы новое творение. Аминь. Мы обрезаны. Но что перед нами открывается вот что. Мы ответственны за то, чтобы стоять в этой позиции. Стоять и не подвергаться игу рабства, и не подвергаться, и не опускаться на уровень плоти. Хорошо, идем дальше. Сейчас я гляну, во сколько у нас перерыв. Ага. О, 15:45. Хорошо, мы успеем. Хорошо, итак. И вот дальше. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя и Сара, я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И вы знаете, ну, на самом деле это тоже как прообраз церкви. Церковь, знаете, вот, она благословенна, когда ходит в духе. Хорошо, дальше. «И пал Авраам на лицо свое, рассмеялся и сказал сам в себе, неужели от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу, о, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. Бог же сказал Аврааму, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним». Заветом вечным, в том, что я буду Богом ему и потомству его после него. И о Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в это самое время на другой год. И смотрите, что «и Бог перестал говорить с Авраамом и отошел от него». Очень важно. Знаете, когда Бог дает какие-то инструкции, Он ожидает, что люди исполнят. То есть все, Он высказал, Он говорит, вот завет, я передал тебе, и я останавливаюсь. И смотрите, «и взял Авраам Измаила сына своего, всех рожденных в доме своем, всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Драгоценные служители, особо хочу обратиться к вам. Сегодня звучит это послание. И поверьте, на самом деле это не просто, ну, знаете, конференция для того, чтобы заполнить эфир чем-нибудь. Ну, надо же что-то говорить. Нет. И эта конференция, как я сказал, на первом служении, это не просто конференция, реакция на происходящее в мире. Нет, мы не реагируем, и мы не ведем такую политику. Это изначально Божий план, потому что что-то происходит в системе мира, но что-то происходит в системе Божьего Царства. И что Бог готовит свою церковь к тому, чтобы могущественно двигаться через нее. И что? И имеющий ухо слышать, да услышит, что Дух говорит церкви. Аминь. И что? И как Авраам, он обрезал. Потому что, я думаю, нам нужно будет поговорить со своими церквями, поговорить с людьми. Я скажу, когда послание пришло о жизни в духе, что мы делали? И Бог свидетель. Я позвал свою жену и сказал: послушай, ты видишь, что Бог говорит? Да. Давай пересмотрим наши жизни. Да, мы служители. Да, мы помазанники. Но вопрос, можем ли мы жить по плоти? Да. И что? И мы пересмотрели, мы приняли определенные решения. Мы на самом деле приняли не только решения и действия определенные. Второе, я пришел к церкви, я сказал: друзья, вот, это не значит, что мы сейчас начинаем охоту на ведьм. Знаете, ну вот, ну образно. Извините, что такое, ну, сравнение, но нет, мы не начинаем сейчас охоту на плотских. Наоборот, мы рожденные свыше, уже обрезаны. Ну что, ну нам нужно занять эту позицию. Для чего? Для вот этого, вот этого, вот этого. И я думаю, что каждому слышащему необходимо будет поступить как Авраам. Бог сказал ему, и он предпринял быстро. И вот смотрите дальше. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников. Братья и сестры, мы, еще раз повторяю, не говорим пустых слов. Сегодня звучит стратегически важное послание. И имеющий ухо слышать, да услышит, что Дух Святой говорит церкви. Аминь. Хорошо. Итак, он обрезал. И теперь смотрите, да? Давайте еще раз проследим. Сказано, Бог передает ему завет, и потом Бог раз замолчал. Все, перестал разговаривать. Авраам сделал это. И следующая глава, 18 глава, с 1 стиха. Смотрите. «И явился ему Господь». Когда явился? После обрезания, после того, как Авраам сделал это, Господь явился. Вы знаете, я хочу сказать вам, у Бога есть настолько стратегические видения, и как вы слышали, пастор Евгений проповедовал на прошлом собрании, есть превосходящие, знаете, вещи, технологии Царства Божьего. Но Бог хочет объявить это кому? Он хочет объявить это занявшим позицию. Потому что в нашем случае нам не нужно обрезываться и освящаться. В нашем случае нам просто нужно оставить такой образ жизни и занять свое место. Аминь. Вот. И смотрите, явился ему Господь. А я вам скажу, если вы слышали слово о партнерстве для Украины, и там Дух Божий передавал нам видение, что как у Давида было что-то на сердце, да, точно так же сегодня на сердце есть что-то у Иисуса. И когда Соломон занял место, а Соломон — это прообраз церкви, а Давид — это прообраз Иисуса. Когда Соломон занял царское место, только после этого Давид передал ему чертежи, стратегически важные, видения. И я уверен, что когда мы услышим то, о чем Дух Божий говорит сейчас, и предпримем меры, и займем свою позицию царскую, потому что Царская позиция – это жизнь в духе. Аминь. Обязательно Бог явится. Он передаст стратегически важные чертежи и видения. Аминь. Для нашей страны, для нашего народа. Вау, это сильно. Хорошо, читаем дальше. Итак, явился ему Господь. Вот, я чуть-чуть буду пропускать. Вот, Авраам готовит кушать. Вот, и потом они поели. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, в следующем году. И будет сын у Сары, жены твоей. И обратите внимание, когда ему явился Господь? Сразу после обрезания. Если вы, и это не только для сегодняшнего времени, если вы долгое время не слышите Бога, знаете, как люди говорят, а я не слышу Бога, уже полгода не слышу, кто-то год, как? Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что вы живете в плоти такое долгое время, потому что когда мы в духе, мы слышим Бога, мы видим, как Бог является, мы видим, как Бог разговаривает с нами. Аминь. И вот, смотрите, будет сын, да? То есть, а Сара слушала, тоже рассмеялась, вот, но Авраам первый. И сказал Господь Аврааму, отчего это? Сама в себе рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын. Аминь. И что мы видим? Мы видим, что действительно так и произошло. Когда? После обрезания. Аминь. Но еще есть что-то важное, что происходит, когда Авраам принял завет обрезания. А в нашем случае, когда мы принимаем это послание о жизни в духе. Смотрите, Бог благословил Авраама, да, на рождение, то есть наделил силой его. Потому что до обрезания у него не было силы воспроизвести, он пытался. Но это были плотские усилия, не приносящие плода, то есть бесплодная жизнь. Как, в принципе, в жизни многих христиан, они что-то делали, они были заняты, но результатов практически не было. Или те результаты, которые беспокоили. Почему? Потому что жизнь по плоти не приносит результата. Но когда он был обрезан, что? То есть благословение Бога начало действовать и наделило его той силой и способностью произвести, да, род и народы. Также наделило силой наследовать землю. Аминь. То есть много. Но здесь еще что-то потрясающее происходит. И я прошу вас, услышьте это. Аминь. И смотрите. А после того, смотрите, да, вот они поговорили, и дальше читаем. «И встали те мужи оттуда и отправились к Содому». Вы видите, это не следующая история, это одна и та же история. Авраам обрезан, только он обрезан, являются, Бог является, аминь. Бог наделяет его силой и способностью родить, аминь. Но следующее, опять-таки, что происходит после обрезания? Знаете, обрезание важно не только самому Аврааму. Обрезание важно также для той местности, в которой он живет. Потому что после того, когда Бог явился Аврааму и наделил его силой, тот же самый Бог уничтожил нечестие на обетованной земле. И я хочу сказать вам, вы знаете, Бог столько добрых моментов сказал нам об Украине. Бог столько добрых вещей сказал о Донецке, Луганске, Крыме. Бог так много провозгласил о нашем народе, так много. Но обратите внимание, нечестие, оно где-то торжествует. Война до сих пор не закончена. Определенные вещи происходят, какие-то глупые, извините, законы принимаются. Знаете, в сложное время для страны я хочу сказать, братья и сестры, жизнь в духе, знаете, когда церковь займет эту позицию, она повлияет не только на нашей жизни, то, что мы начнем наследовать, что мы будем видеть проявление всего необходимого для жизни и благочестия. Произойдет что-то с нашей землей. Знаете, сила Божья очистит наш народ от беззаконных вещей. И это прямо пропорционально связано с заветом обрезания. Это тут же. И вот смотрите. И встали те мужи оттуда и отправились к Содому. И потом здесь беседа, да, Бог, Авраам говорит, неужели ты уничтожишь, если там 50 праведников? Бог говорит, нет, неужели ты уничтожишь, если меньше, меньше, и дошли до 10, да? Вот, и они пошли. Мы видим, какое большое нечестие там, на той земле, да? Вот, и 19 глава, тоже ее можно всю читать, просто нет времени. Вот, но когда они начали выводить Лота, смотрите, он тоже праведник, он тоже праведник. Но они дают ему инструкции. И он вместо того, чтобы вот в такой ответственный момент быть послушным, он торгуется. И вот там 19 глава, где ему говорят, беги на гору быстрее. Но Лот сказал им, то есть он к Богу говорит, Бог нет. Он Богу говорит, нет, владыка. То есть он противится повелению Божьему. Вот раб твой, если обрел благоволение, вот, я не могу спасаться на гору, вот, разреши мне бежать вот в этот город, который, друзья, был также в числе городов, которые нужно было уничтожить. Понимаете? Но что делает Лот? Он бежит туда. И из-за этого этот небольшой город, а мы понимаем, что там опять-таки был подобный рассадник, как в Содоме и Гоморре. И, знаете, вот эта малая закваска, она осталась. Малая закваска осталась, которая потом распространялась. Вот, но мысль, которую я хочу сказать, братья и сестры, что обрезание или же жизнь в духе, это жизнь, которая принесет благословение не только нам. Это жизнь, которая принесет благословение не только нашему народу, но это позволит уничтожить нечестие на нашей земле. И имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух Святой говорит Церкви. Обрезание в Новом Завете – это мы, служащие Богу Духом. Аллилуйя! Господь, мы благодарны Тебе за это послание. Мы благодарны Тебе за то, что Ты говоришь с нами, как добрый Отец со своими сыновьями и дочерями. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо за то, что мы обрезаны во Христе. И мы обрезаны обрезанием нерукотворным. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы предназначены для жизни в Духе. Помоги нам жить именно так. И пускай в каждой нашей церкви, в каждом служении нашего объединения произойдут эти стратегические, важные изменения, которые позволят Твоей славе проявиться как в личных жизнях, семьях, служениях, так и на территории нашей страны. Во имя Иисуса Христа. Аминь.